Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Приключения русского языка за границей. Родной язык за рубежом. Как учить на русских. Беседа с Владимиром Гандресманом. Зеркало. Россия в отражении западной медии. Тучи над Сочи. Призма Фейсбука. Сегодня «Американский час», отмечая начало учебного года, посвятит первую часть передачи педагогической теме – родному языку и тому, как уберечь его за границей. Чужой язык кажется логичным, потому что ты учишь его грамматику. Свой – загадка, потому что ты его знаешь, не изучив. Что позволяет и что не позволяет русский язык, определяет цензор, который сторожевым псом сидит в мозгу, все понимает, но сказать не может, тем паче объяснить. Чтобы проникнуть в тайну нашего языка, надо прислушаться к тем, кто о ней не догадывается. В моем случае это выросшие в Америке русские дети. Строго говоря, русский язык им родной, ибо лет до трех они не догадывались о существовании другого и думали, что Микки Маус говорит не на английском, а на мышином языке. Со временем, однако, русский становится чужим, ведь наш язык не рос вместе с ними. Так, сами того не зная, они оказались инвалидами русской речи. Она в них живет недоразвитым внутренним органом. Недуг этот не только невидим, но даже не слышен, ибо и те, кто говорит без акцента, пользуются ущербным языком, лишенным подтекста. О нем, как о подсознании, узнаешь не всегда, исподволь, обиняками и от противного. На чужом языке мы уже, мельче и грубее. По-английски, сказала мне переводчица, все русские – хамы. Вы говорите «please» в тысячу раз реже, чем следует. Но это не ваша вина, а наша, вернее, нашего языка, который одним словом заменяет бесчисленные русские способы вежливо выражаться даже по фене и матам. Чтобы слыть учтивым, вам достаточно назвать селедку «селедочкой», чего на английский не переведешь вовсе, ведь маленькая селедка – это малек, а не универсальная закуска, славное застолье, задушевный разговор до утра. Короче, все то, зачем слависты ездят в Москву и сидят на ее кухнях. А то обрадовался я, ибо мало что в жизни я люблю больше отечественных суффиксов. В каждом хранится поэма, тайна и сюжет. Если, скажем, взять кота и раскормить его, как это случилось с моим котом Геродотом, в котяру, то он станет существенно больше и еще лучше. Водяра крепче водки и ближе к сердцу. Сучара топчется на границе между хвалой и бранью. Одно тут не исключает другого, так как в этом суффиксе слышится невольное уважение. Попробуйте обойтись без суффикса вовсе, и ваша речь уподобится голосу автомобильного навигатора, который не умеет, как, впрочем, и многие другие, склонять числительное и походить на человека. Приделав к слову необязательный кончик, мы дирижируем отношениями с тем же успехом, с каким японцы распределяют поклоны, тайцы – улыбки, французы – поцелуи и американцы – зарплату. Суффиксы утраивают русский словарь, придавая каждому слову синоним и антоним, причем сразу. Хорошо или плохо быть супчиком, как я понял еще пионером, зависит от того, кто тебя так зовет, учительница или подружка. Дело в том, что в русском языке, как и в русской жизни, нет ничего нейтрального. Каждая грамматическая категория, даже такая природная, как род, себе на уме. Умником, тонко заметил Михаил Эпштейн, мы называем дурака, а умницей – умного, в том числе и мужчину. Все потому, что русский язык нужен не для того, чтобы мысль донести, а для того, чтобы ее размазать, снабдив оговорками придаточных предложений, которые никак не отпускают читателя, порывающегося, но не решающегося уйти, хотя он и хозяевам надоел, и сам устал топтаться в дверях. На пороге общения клубится, вихрится и не кончается ни у Достоевского, ни у Толстого. На многотомном фоне родной словесности лаконизм кажется переводом с английского, как у Довлатова, который учился ему американских авторов задолго до того, как к ним переехал.
And
Различие нагляднее всего в диалоге, который не случайно достиг драматического совершенства на языке Шекспира. С тех пор, как аудиозапись вытеснила алфавит, всякий язык перестает быть письменным. Теперь писать – это особое искусство, вроде балета. Сплясать ведь может и медведь, но чтобы выделывать балетные па, надо долго учиться. Понимать их тоже непросто, особенно тогда, когда балерина, объяснял Баланчин, изображает руками правосудие. Между устным и письменным словом много градаций. Одна из них – тот псевдоустный язык, которым сперва заговорили герои Хемингуэя, а теперь персонажи сериалов. Их язык не имитирует устную речь, а выдает себя за нее так искусно, что мы и впрямь верим, что сами говорим не хуже. Оттачивая прямую речь, диалог упразднил ремарки. Англоязычный автор обходится предельно скупым. Он сказал «he said», там, где наш что-нибудь добавит. «Ага», — опомнился Иван. «О», — всплакнула Анна. «М-м-м», — вскочил Петр. Нам важно поднять эмоциональный градус диалога, тогда как телеграфный английский доверяет ситуации. Считается, что она сама подскажет нужную интонацию или, что еще лучше, без нее обойдется. Нулевая эмоция – непременная черта любого вестерна. Русские не только говорят, но и пишут иначе. Чтобы воссоздать наш диалог, нужна оргия знаков препинания. Но все они – отчаянная попытка писателя хоть как-то освоить нашу интонацию, безмерно щедрую на оттенки. Не так в английском, где и запятую редко встретишь, восклицательный знак на клавиатуре не найдешь, а точку запятой, как сказал Ванигуд, ставят лишь для того, чтобы показать, что автор учился в колледже. Русские, кто умеет, пишут, как говорят, кудряво, со значением, но не обязательно со смыслом. Речь строится на перепадах эмоций, объединяется тональностью и требует для записи почти нотной грамоты. Результат настолько укоренен в родной почве, что перевести его можно лишь с письменного языка обратно на устный. Вот мой любимый пример из Гончарова. Разговор Обломова со старым слугой. «Другой, кого ты разумеешь, есть голь окаянная. Вон Легачев возьмет линейку под мышку, да две рубашки в носовой платок и идет. Куда, мол, ты? Переезжаю, говорит. Вот это так другой. А я, по-твоему, другой, а?» Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова, но губы у него вздулись от внутреннего волнения. Патетическая сцена гремела, как туча над головой его. Зато в английском раздолье глагола. Им, если захочет, может стать почти любое слово. Другим языкам приходится труднее. В Австралии, например, есть язык аборигенов, который пользуется всего тремя глаголами, которые все за них делают. Нам хватает одного, но он неприличный. В остальных случаях мы пользуемся тире, сшивая им существительные, которые поэтам часто хватает на стихи. Ночь, улица, фонарь, аптека, или так, бессонница, гомер, тугие паруса. Оставив работу читателю, автор не экономит на очевидном, как телеграф, а нанизывает слова, словно четки или почки. Смысл разбухает, прорастает, распускается сам по себе, без принуждения глагола. Избегая его сужающего насилия, русский язык умеет то, что редко доступно английскому – менять порядок слов. Эта драгоценная семантическая вибрация способна перевести стрелки текста, направив его по новому пути. Just like the meanings they lay between the lines, between the borders the real countries hide. Чужая языковая среда обостряет ощущение языка, что своего, что чужого. Я, скажем, долго думал, что по-английски нельзя напиться, влюбиться или разойтись, потому что иностранный язык не опирался на фундамент бытийного опыта и сводился к «have a nice day» из разговорника для тугодумов. Зато на своем языке каждая фраза, слово, даже звук «ы» окружены плотным контекстом, большую часть которого мы не способны втолковать чужеземцу, поскольку сами воспринимаем сказанное автоматически, впитывая смысл, словно тепло. Внутреннее чувство языка сродни нравственному закону, который, согласно Канту, гнездится в каждом из нас, но неизвестно где и, как показывает история, не обязательно у всех. Язык как бог нематериален, как природа реален, как тучи трудно уловим. Скрывающийся в межличностном пространстве, язык надо пробовать ртом, чтобы узнать, можно ли так сказать. Первый критерий – свой, последний – словарный. Безропотно подчиняясь одному, я готов воевать с другим, отказываясь, например, говорить «фольга», чего бы мне это ни стоило. Репрессивный русский словарь, в отличие от сговорчивого английского, выполняет еще и социальную функцию. В обществе, упразднившем одни и истребившем другие классы, язык стал индикатором сословных различий. Когда обновленные русские словари обнаружили у кофе средний род и разрешили называть его «оно», маловажная перемена вызвала непропорциональный шок. Умение обращаться с кофе считалось пропуском в образованное общество. Но вот шибалет интеллигенции, удобный речевой пароль, позволяющий отличать чужих от своих, убрали, и язык стал проще, но жизнь сложнее. Язык, собственно, и не ищет простоты. Навязывая свою необъяснимую волю, он наделяет нас национальным сознанием. Неудивительно, что его охраняют, словно грановитую палату, в чем я убедился, посетив однажды Москву в мае. Доехав до центра, машина застряла в пробке из-за колонны иерархов с иконами в сопровождении автоматчиков. «День Кирилла и Мефодия», — объяснил таксист. «Он же, — подумал я, — день рождения Бродского. Так что зря ОМОН сторожит русский язык. Он принадлежит каждому, кто с ним справится». And when the old walls, they will crumble, and all the systems will be discombobled around the stump of bigotry alone. Серебряные зайцы будет хоровод. Through the roof, underground.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу передачу о русском языке за границей продолжит поэт и педагог Владимир Гандельсман, который уже несколько лет ведет занятия с эмигрантскими детьми, помогая им освоить и сохранить родной язык. Володя, как все это началось? Откуда пришла мысль заниматься с малышами?
Ну, началось с того, что моя знакомая захотела, чтобы я занимался русским языком с ее сыном. Она знала, что я пишу и перевожу, знала мои переводы из поэзии для детей, в частности, из доктора Сюса. Потом к этому мальчику присоединился еще один. Ну, так и пошло. Длится это уже лет сколько? 6, наверное. Но в последние 3 года детей стало больше. Несколько группок по 3-4 человека. Дело еще в том, что я легко общаюсь с детьми, и мне это по душе.
То есть для вас это не столько работа, сколько хобби, развлечение?
Ну, не совсем так. Во-первых, я к каждому занятию готовлюсь. Что это значит? Я подбираю материал для домашнего задания. Это 1-2 страницы прозы, которую они должны прочитать, уметь пересказывать. 1 стихотворение, которое они обязательно выучивают наизусть. И иногда пара упражнений по-русскому. Но есть гораздо более сложная вещь. Она называется настроение. Я обязан быть в хорошем, приподнятом, радостном настроении. Это вообще касается преподавания, я ведь преподаю еще и в колледже студентам, но там нет такой моральной ответственности. А вот здесь есть, и это иногда самое трудное. А если нет его настроения этого? Если вы расстроены чем-то? Вы знаете, я вот всегда удивляюсь, как актеры выходят каждый день на сцену и играют. Это огромные психологические затраты, если вы не халтурите. И я скажу, простите, банальную вещь. Общение – это творчество, а общение с детьми тем более. И это игра. Вы должны быть начеку все время, чутки, улавливать все их дуновения, шевеления, что ли. Должны уметь переключаться, если они устали, на что-то другое. Я говорю, например, а теперь кто умеет шевелить ушами? Они начинают шевелить ушами, я вместе с ними. Это пауза, необходимая пауза в работе, понимаете? Иногда родители рвутся поприсутствовать на занятии. Я не разрешаю. В присутствии взрослых я не чувствую себя свободным. Я не могу шевелить ушами в их присутствии или говорить глупости. А иногда это необходимо, чтобы поддержать разговор. Дети ведь часто несут чушь всякую. Надо уметь этой ерундой незаметно руководить. Не пресекать, потому что в детской болтовне происходит развитие беглого, быстрого языка. Там есть скорость, а значит, есть скорость соображения. И вот вы должны соучаствовать, чтобы это не превратилось в сплошную болтовню. То есть поддержать с одной стороны, а с другой стороны пресечь в какой-то момент. Вы должны управлять этим процессом, участвуя в нем. Да, ну, кажется, я сам разболтался. Ну, вот так примерно.
Володя, а кто ваши ученики? Что значит «русские дети в эмиграции»? Чем они отличаются от остальных?
Я, во-первых, занимаюсь с детьми, которые уже умеют читать, а иногда и писать. Лет им 7-8. Для начала. Учить их грамоте или русскому языку по учебнику мне неинтересно. Я этим почти не занимаюсь. Даю иногда упражнения, но слегка. Этим занимаются их родители или другие учителя. У меня же что-то вроде ЛИТО, литературного объединения. Мы вместе переводим с английского на русский, что-то сочиняем. Эти дети минимум двуязычные. Очень часто один родитель русскоязычный, другой англо. Поэтому переводить с ними легко. А отличие от детей российских в том, что они чуть что переключаются на английский, который есть и будет их родным, потому что ежедневная жизнь проходит в англоязычной среде. Родители, конечно, стараются, но они, как правило, много работают. И если нет русскоязычных бабушек-дедушек, то довольно трудно. Разные дети. Некоторым, вероятно, не удастся сохранить язык. Таких я вижу в колледже. Тоже из русских семей, но безязыких. А некоторые владеют им свободно, и уже в их 7-8 лет я вижу, что русский в них пустил корни и растет самопроизвольно. Это главное, чтобы язык привился.
Может быть, вы могли привести какие-то примеры творения этих детей?
Ну, конечно. Скажем, я прошу сообщить мне, что они любят. Это не должна быть просто информация, типа «я люблю мороженое». Они ведь у меня начитанные дети. Это должно быть выражено художественно. Вот девочка одна пишет: «Я люблю котят. Они царапучие, конопучие». То есть от слова «конопатые», значит, «пятнистые», она хочет сказать. Итак, они царапучие, конопучие, они славнистые и пушистые. Ну, что здесь происходит? Это не какая-то там великая поэзия. Происходят, тем не менее, важные вещи. Она осваивает суффиксы, не ведая, сколь важны они в русском языке. Какое-то мощное словообразующее средство. Она осваивает их не по учебнику, а практически. А кроме того, она создает неологизмы, неожиданные и совершенно понятные. Она творит. Вот подобный пример, хотя без неологизмов. «Я хочу стать королевой динозавров. Я люблю динозавриков и бронтозавриков». Опять вот суффиксы эти самые. Или смешной пример. Две строчки, которые могли появиться только у двуязычного ребенка. «Бабочка летит, танцует балет». По-английски «to dance» – «танцевать». Она скрестила английское слово с русским. Получилось «танцует» вместо «танцует». И это повод для того, чтобы показать, как можно образовывать слова. Так они сами себя учат, а учителю надо только подхватывать на лету, что там у них срывается с их наивных и опрометчивых уст.
Володя, а чему хотят научить их родители? Что значит сохранить русскость воспитания и образования? И зачем это нужно будущему американцу вообще?
Родители. У родителей есть естественное желание, чтобы дети знали их родной язык. Если отбросить большие практические выгоды, которые дает знание нескольких языков, то остаются выгоды, в кавычках, культурного характера. Ограничусь тем, что у этих детей будет возможность читать русскую литературу в подлиннике. Американец, который читает Фолкнера по-английски, а Толстого по-русски, по-моему, это замечательный экземпляр человека.
Вы знаете, в эмиграции были православные церковные воскресные школы, благодаря которым первая волна русской Америки очень часто сохраняла чудный язык. Я еще застал много людей того поколения. Что играет роль религии в ваших сугубо светских занятиях?
Вы знаете, Саша, я религии не касаюсь. К сожалению, не касаюсь даже библейских текстов. Я пробовал, но не всем родителям это нравится. Дети из разных семей, и я вынужден учитывать их пожелания.
Часто говорят, что все дети поэты. Что общего между поэзией и детством?
Ну, это не так. Далеко не все дети поэты. Точнее, они вообще не поэты. Они не знают, что это такое. Просто некоторым из них, и довольно многим, дано видеть мир в его данности и непосредственности. И что самое главное, выражать это столь угловато, зачастую от недостаточного знания языка, что это звучит свежо и изобразительно мощно. Иногда я даю такое задание. Ты берешь слово, например, «божья коровка», и пишешь загадку, чтобы остальные попробовали отгадать, что это или кто это. Ты должен образно изобразить мне данный предмет. И вот мальчик пишет о божьей коровке. «Малейшая из черепах не превратилась в прах. Оранжевый панцирь у нее, черных точек копье. Как доверчиво ты ходишь и руку переходишь».
Здесь, конечно, самое поразительное «черных точек копье», что-то от Заболоцкого.
Конечно. Утыкан ее панцирь черными точками, как будто копьем тыкали. А копье взялось откуда? От панциря, от щита. Взрослый человек, если он не поэт, просто не способен на такую благоприятную, я бы сказал, неграмотность. А ведь в ней есть изобразительная сила. А вот еще пример. А вы, Саша, отгадайте. Ситан нежный, очень доверчивый и хороший. Большой и трусливый.
Не знаю, может быть, слон?
Ну, вот видите, вам попалась легкая загадка. Но опять же, что здесь такого? Титан нежный. Вот что. Это неожиданное, невозможное словосочетание, по-моему, взрослый бы так не сказал. Неожиданность идет в данном случае от незаштампованности. Эта же девочка задала такую загадку. Идут по улице перемешанность мальчика и девочки. Кто это? Она имела в виду, как выяснилось, что это два других ребенка, ставших одним целым. Один из тех, кто разгадывал, сказал, что это любовь. Но, опять же, вот это слово «перемешанность мальчика и девочки».
Чему же в результате вы научили ваших малышей?
Ох, не знаю. Я бы хотел, чтобы они поняли, что это просто очень замечательно сочинять. Вот мы переводим хокку, в которых много всякой красоты. Например, переводит ребенок. «Радуга, небо радуется». Перевернутая улыбка. Само собой, ребенок должен обратить внимание на перевернутую улыбку, но еще и на то, как у него невзначай перекликнулись слова «радуга» и «радуется». А вот кто-то написал «громко лампы горят». Я должен обратить его внимание на то, что это хорошо. Ненавязчиво, но обратить внимание. Ну, я еще прочту несколько переводов. Из хокку. «Этот пион вчера розовый кулак сегодня разжался». Другое. «Я машу рукой гогочущим гусям. Сосед, которого я не знаю, машет мне в ответ». «Землетрясение». «Откуда ни возьмись, крот выходит из земли. Его тельце, как вопросительный знак». А вот это оригинальное произведение, его мог написать Хлебников или кто-то из абериутов. «Крыса в метро бежит и вдруг говорит: я крыса, я урод, и уродство я плод».
Вы что, даете им Хлебникова?
Конечно, я давал, всегда даю несколько стихотворений из Хлебникова, и они прекрасно воспринимают все это. Вот взрослым бы дать, которые не посвящены в поэзию, они бы стали спрашивать, а что это такое? «О, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами». А дети не спрашивают. Просто радуются, и все. Ну, я уж не говорю о Хармсе или Чуковском.
Ну, хорошо, последний вопрос. А чему вы научились или учитесь у детей?
Опять не знаю. Напрашиваются немного банальные ответы. Я не хочу ими отвечать. Может быть, время, которое я провожу вот с детьми, оно самое безобидное времяпрепровождение. Этому времяпрепровождению я и учусь. Безобидному, как вот эта попытка лимерика моего ученика. «Жил-был перуанец-старичок, он был ужасный простачок. Сел он на стулище и стал вести себя, как медведище. Ох уж этот перуанец-старичок!»
Бронксе снежный день, и дети с гор на саночках летят. И мерзнет нос, и мерзнут лапы, но Нью-Йорк блестит опять. И да, мы знаем, все растает, знаем, время пролетит, но лучше погадайся с нами, другом будь и простудись. На месте поможе на месте па. А-а-а, на месте поможе на месте па. У-у-у, на месте поможе на месте па. А-а-а, на месте поможе на месте па.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Россия в отражении западной медиа». «Тучи над Сочи». «Призма Фейсбука».
Люблю в Париже дождь. Я люблю в Париже дождь.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало». Россия в отражении западной медиа. Тучи над Сочи. Призма Фейсбук.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Во второй части «Американского часа» очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем, как отражаются российские дела в зеркале западной медии.
Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашей ежеквартальной передачи «Зеркало», в которой мы рассказываем о том, как российские дела отражаются в американской прессе, с того, о чем говорит вся американская пресса. Опять вернулись те дни, когда русская тема появляется на первых страницах газет.
Считай, что ежедневно.
Да. Теперь, к сожалению, это стало буднями. И, конечно, все это связано с приближением Олимпийских игр. Мне кажется, что вся вот эта вот гомофобная проблема, которая так волнует современный мир, она находит разные разрешения. И, конечно, сейчас большие поиски того, как найти тактику поведения на Олимпийских играх. Одни говорят, что нужно их бойкотировать, меньшинство таких. А другие говорят о том, как их использовать. И мне кажется, что все это началось впервые с статьи в «Нью-Йорк Таймс» Фрэнка Бруни, который обозреватель «Нью-Йорк Таймс», который первым, по-моему, предложил идею использовать Олимпийские игры как протест против законов российских.
И... Но не предлагаете бойкотировать.
Никоим образом. Он сказал, что наоборот, это величайшая удача, что мы можем наконец показать российским властям, что, собственно говоря, думает мир о них. И поэтому он предложил использовать радужную символику, символику гомосексуального движения во время открытия Олимпийских игр. И, по-моему, это набирает обороты, вся эта идея, и находит все больше и больше поддержки среди атлетов всех стран мира. В связи с этим я хотел бы поговорить вот о чем. Я подозреваю, что в мире происходит гигантское недоразумение. В России и в Америке по-разному смотрят на эту проблему. С точки зрения России, с точки зрения российской политики, это проблема прав меньшинства. Маленький-маленький процент людей, которые считают себя ущемленными из-за гомофобных законов. Но на самом деле, с точки зрения американцев, да и всех западных людей, происходит совершенно другое. Это не права гомосексуалистов нарушаются, это права человека нарушаются. И это именно то, чего не могут понять в Москве. Ведь уже не секрет, что их постоянно сравнивают с Олимпийскими играми 1936 года и считают, что оказывать поддержку Олимпийским играм – это все равно, что легитимизировать режим Путина. Как это было сделано с режимом Гитлера в 1936 году?
Я возвращаюсь все время к моей заветной мысли, которую я не устаю повторять в последнее время. Я считаю, что все эти политические и законодательные телодвижения, которые имеют место в современной России, которые нас отсюда иногда удивляют своей нелепостью, связаны не с частными этими вопросами, по поводу которых эти телодвижения предпринимаются. Это все есть как бы вот первые такты увертюры, которая, в свою очередь, перерастет в целую оперу или что-то в этом роде, связанную со вступлением России в период становления мультикультурного государства, каким оно существует на сегодняшний момент в Европе и особенно в Соединенных Штатах. Впервые с этим сейчас Россия сталкивается. Эту проблему по-своему решали в Царской империи, по-своему ее разрешал Сталин, и его национальная политика легла в основу и после сталинской национальной политики в Советском Союзе. А в новой России вот эта проблема построения мультикультурного общества по-настоящему стоит только сейчас. Каждая сторона в этом вопросе пытается забить, так сказать, свою позицию, расширить свой участок перед тем, когда начнутся настоящие конфликты.
Но, тем не менее, настоящие конфликты начнутся очень скоро, потому что тучи над Сочи сгущаются.
Тучи над городом стали.
Да, Олимпийские игры – это ведь очень странная вещь. Когда были Пекинские Олимпийские игры, то очень много говорили говорили о том, для чего Китаю нужны Олимпийские игры, для того, чтобы войти в клуб сверхдержав. Вот для этого нужно завладеть атомной бомбой, стать экономической сверхдержавой. Но этого мало. Нужен престиж, связанный с Олимпийскими играми. И в этом отношении вступление вот этот вот клуб держав, главных, элитных, Олимпийские игры играют чрезвычайно важную роль. Это произошло, например, с Кореей Южной, это произошло с Японией, это произошло с Китаем. Но это никак не может произойти с Россией, потому что уже второй раз Олимпийские игры становятся предметом не гордости, а скандалов.
Я думаю, что они недооценили в данном случае именно силу голоса и влияния вот именно той страты, которую мы можем условно назвать западной интеллигенцией. Актеров, писателей, музыкантов. Им казалось, ну хорошо, ну там, ну что там музыканты? Это все вещь контролируема. Они не понимают, что музыкант на Западе фигура гораздо более популярна, чем любой политик.
Или кинозвезда, или...
Да.
То есть люди, которые несут массовое искусство. И это, конечно, абсолютно дикое упущение, которое говорит о том, что чем больше Америка и Россия становятся открыты друг другу, тем меньше они понимают друг друга. И это вот это взаимонепонимание, оно, конечно, очень и очень мешает развитию отношений, естественно. Знаете, я еще думаю, что с точки зрения российских властей, с точки зрения Путина, во всем этом сквозит еще и абсолютно откровенная популистская идея. Либералы и гомосексуалисты – это одно и то же. Как только мы вот сопоставим эти вещи, то народ придет на нашу сторону. И в этом отношении, я думаю, что Путин совершенно сознательно провоцирует...
Я согласен с вами.
Вот
я
эту вот неприязнь, как они
вот
говорят
в России. Это и есть ходы вот в той самой игре, о которой я говорил. То есть заранее позиции обостряются с тем, чтобы оградить вот тот участок, на который данное направление в политике и в обществе рассчитывает.
Мне, конечно, нравится, что все это называется нетрадиционная сексуальная ориентация. Я не вижу чего же такого тут нетрадиционного, если она существует и существовала всегда. Но особенно для Олимпийских игр это характерно. Кто-то написал уже, что если бы на Олимпийские игры не пускали гомосексуалистов, то не было никаких Олимпийских игр.
Ну, знаете, много чего бы не было.
Но в Греции уж точно не было бы
Олимпийских игр. Не было бы Голливуда в значительной части, не было бы театрального мира западного и российского в том числе. Не было бы поп-музыки в значительной части, так что о чем
говорить? Вы знаете, в связи с этими разговорами о том, как противостоять вот подобным выпадам российских властей, я хочу обсудить статью, по-моему, чрезвычайно важную, которая была напечатана в недавнем номере Foreign Affairs журнала. Автор этой статьи Дэниел Трейзман. Он профессор политических наук из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. И он автор книги «Возвращение. Российское путешествие от Горбачева к Медведеву». Это очень серьезная статья, которая, как часто бывает с журналом Foreign Affairs, можно рассматривать как рекомендацию Белому дому, как рекомендацию Вашингтону в целом, потому что это даже не тактическое, а стратегическое направление, которое предлагает профессор Трейзман. Суть его заключается в том, что Запад выбрал неправильную тактику борьбы с Путиным. И если Запад, западные либералы хотят что-то сделать с путинским режимом, то они должны не обращать внимания именно на то, что вызывает больше всего шума. Ни Pussy Riot, ни гомофобные законы не могут изменить что-либо в России, потому что большинство населения выступает в защиту этих законов. Он сказал, что 66% российского населения считает, что гомосексуализм не может быть оправдан никогда, ни при каких условиях. Ну, такие довольно консервативные взгляды. Но, говорит Трейзман, в 1982 году в Америке 66% американцев придерживались точно такой же позиции. То есть Россия отстает на поколение от американцев, что вполне естественно, так оно всегда и было. И он говорит, поэтому борьба за права сексуальных меньшинств – это проигранная борьба в России, потому что большинство будет против нее. И Путин пытается отвлечь внимание Запада именно на эти непопулярные в народе проблемы. В то время как есть другая проблема – проблема коррупции, с которой сталкивается каждый россиянин. И больше всего Путин боится, как говорит Трейзман, именно того, что начнется настоящая война с коррупцией в России, война с сложными выборами. И он предлагает, например, список Магнитского расширить на неправильно выбранных чиновников. Если известно, что выборы их были нелегальными, то отказывать им
в объезде.
Да. И во въезде, и в контактах, и так далее. То есть не признавать чиновников,
которые
неправильно...
Банковские счета замораживать и так далее.
То есть, короче говоря, он считает, что главное бороться с неправым судом, главное бороться с коррупцией, потому что эту борьбу подхватят широкие народные массы. И вот это настоящая политика. Как вы относитесь к этой точке зрения?
Я вообще эту статью прочел с большим интересом, и мне она показалась чрезвычайно здравой. Внимание прессы всегда привлечет скорее, условно говоря, высказывание Мика Джаггера, чем любого какого-то американского сенатора. Правда ведь? И это именно то, что происходит вокруг гомофобных законов, то, что происходило вокруг Pussy Riot, когда за них вступились такие звезды международной поп-музыки, как Мадонна, как Пол Маккартни. А то, о чем говорится в статье Foreign Affairs, это нечто совершенно другое. И это происходит как бы не на подмостках, не под светом Юпитера. Этим никакие западные поп-звезды не интересуются. Их не интересует борьба с коррупцией.
Они сказали, их интересовали же западные звезды, советские диссиденты. То вы не будете защищать советских диссидентов.
Каким образом вы будете протестовать, будучи, условно говоря, вот Миком Джаггером или Полом Маккартни против коррупции в России? Говорить, что я против коррупции в России, и дальше что?
Просто есть люди, которые сидят. Ну, за Ходорковского может Мик Джаггер выступить?
В том-то и дело. Вот вы опять говорите как бы о звездах, условно говоря, этого всего дела. А коррупция, она процветает в маленьких городках и в селах, и в районах, и где угодно. И страдают от нее простые люди, а не бывший олигарх Ходорковский.
Знаете, в связи с коррупцией еще одна интересная статья появилась в «Нью-Йорк Таймс» корреспондента московского Эндрю Крамера. Я его немножко знаю. Это замечательный человек, крупнейший специалист по проблемам нефти. И он живет уже давно в Москве, очень успешно работает в качестве корреспондента «Нью-Йорк Таймс». И он написал о коррупции очень любопытную статью о том, что сейчас Россия в качестве экономического стимула пытается открыть двери ГУЛАГа, он пишет. Поскольку каждый десятый человек в тюрьме сидит по экономическим преступлениям, и выпустить этих людей, а их очень много, на самом деле, это много тысяч человек, то это может помочь российской экономике. Но заинтересовало меня другое. Он пишет о том, как странно коррупция работает в России. Он говорит, коррупция – это же не русская проблема. Она есть во всех странах, особенно в странах третьего мира. И она есть и в Иране, и в Мексике. Он говорит, ну, любопытно, что полиция очень коррумпирована, ну, скажем, в той же Мексике. Я, кстати, это хорошо знаю. У меня есть друзья, которые жили в Мехико, и они сказали, что вот все в Мехико знают, что нельзя жить рядом с полицейским участком, потому что полицейские участки – это самые опасные люди есть. И полиция, вот она связана с бизнесом, она его крышует, как говорят. Полиция заинтересована в том, чтобы бизнес процветал, потому что чем бизнес успешнее, тем больше они получают денег от этого бизнеса.
Да.
Но Крамер пишет, что в России это не работает, потому что Россия разоряет бизнес и ворует их. То есть она уничтожает бизнес на корню, и таким образом бизнес не растет, потому что даже коррумпированный бизнес, он все равно каким-то образом увеличивает экономическое богатство страны. Но бизнес в России, когда полиция отбирает эти деньги и сажает этого человека, который занимается бизнесом, то бизнес умирает на корню, и это разоряет страну уж точно. И он говорит, что это совершенно поразительно, именно русский фактор, именно это необычное новшество коррупции. Знаете, все говорят, что Россия должна идти своим путем. Вот она пошла своим путем явно не туда.
Знаете, я не склонен думать, что, скажем, лично Путин, хотя периодически появляются сведения о том, что у него каким-то образом накоплено нелегальным, как намекают, состояние, что какие-то имущества за рубежом и так далее, и так далее. Ну, для главы такого большого государства, как Россия, мы можем допустить, наверное, какой-то определенный уровень, что называется, накопления. Я не думаю, что он лично заинтересован в том, чтобы коррупция в России процветала. Но я думаю, что он сталкивается с той проблемой, которая имела место всегда. Сколько ни отдавая гневных распоряжений и указов, коррупция от этого не исчезает. Что с ней делать, по-моему, не понимает никто.
И вот Олимпийские игры приближаются, и чего мы можем ждать от этого? Для нашей передачи «Зеркало» материала будет, конечно, очень много. И как вы считаете, какой будет отклик на Олимпийские игры во всем мире?
Я считаю, что на самом деле, и это моя традиционная точка зрения, я знаю, она не всегда встречает понимание, что любая даже негативная реклама остается рекламой. Она привлекает внимание к событию. Да, я могу себе представить, и нетрудно предсказать, что Олимпийские игры в Сочи станут площадкой для каких-то политических столкновений. И это, вероятно, придется российскому руководству уже сейчас признать и как бы вписать это вот в тот тот план действий, который они могут сейчас представить. А вы говорили о том, что опыт Олимпийских игр в России всегда оказывался политически окрашенным. Но ведь спорт сам по себе традиционно, еще со сталинских времен, был в Советском Союзе и заодно в так называемых странах народной демократии политическим оружием. Мы же это знаем. Спортсменов посылали на Олимпиады, чтобы они завоевывали там золотые медали, которые должны были доказать преимущество социалистического строя. И вот этот культ спорта как политического оружия, он впервые возник при Сталине, и, по-моему, мы видим попытки возрождения такой же политики и сегодня. И поэтому я хочу напомнить о песне сталинских времен, автор Исаак Дунаевский, замечательный советский композитор. Это спортивный марш «Ну-ка, солнце ярче брызни», который знает, по-моему, любой человек в России. Архивная запись довоенного времени.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем, как отражаются российские дела в зеркале западной медии.
Вторым сюжетом нашей сегодняшней программы «Зеркало» я предлагаю сделать Facebook.
Давно пора.
Да, дело в том, что уже давным-давно, в общем-то, не только газеты являются источником нашей информации, или телевидение, или что угодно, но, конечно, и интернет. А в интернете особое место занимает Facebook. Причем место это очень достойное, что недавно было выяснено абсолютно официально. Дело в том, что существует внимательный анализ всех интернетских источников. Ведь интернет очень заражен и антисемитизмом, и расизмом, гомофобией, исламофобией. Короче говоря, всеми фобиями, которые только могут быть. Потому что что такое интернет? Интернет – это, в конце концов, мировая свалка. Это забор, на котором каждый может написать все, что он хочет.
Анонимно причем.
Об этом-то и речь. И вот только что антидефамационная лига в Америке, которая провела соответствующие исследования, объявили, что самое чистое от всяких фобий источник в интернете – это Facebook. По-моему, это хороший повод для того, чтобы поговорить о Фейсбуке, и особенно с вами, потому что, открою секрет, Соломон Волков, которого наши слушатели так хорошо знают, всегда был лудитом и всегда относился к технике с большим и большим подозрением. И вот недавно, благодаря мне, должен сказать...
Да, я всегда говорил, что Волкову, это меня Саша Генис достал.
Да, Волкову заставил влезть в Фейсбук, и теперь, по-моему, вы оттуда не выходите. Что вы нашли в Фейсбуке такого?
Ну, во-первых, я могу сказать, что Фейсбук, конечно, это гениальное изобретение. Я действительно занялся Фейсбуком по вашей, Саше, рекомендации, но увлекся им невероятно, и каждый день, я думаю, не менее 2, а может быть и 3 часов провожу в общении с Фейсбуком. Ну, бывает, конечно, дни, когда...
Чем вас привлекает Фейсбук?
Признаюсь честно, Фейсбук изменил мое существование радикальным образом. Как? Я не припомню, что. В своей жизни я не помню подобной радикальной трансформации всего моего стиля жизненного, всех моих привычек, моего социального общения, тысячи разных вещей, которые я продолжаю осмысливать и понимать вот каждый новый день, который у меня проходит в общении с Фейсбуком. Я заражен Фейсбуком, вокруг меня все уже начали отговаривать, даже те, кто когда-то говорили, что нет, ты должен этим заниматься, тебе говорят, нет, ты не должен этим увлекаться. Ты подсел на эту иглу, с нее нужно слезать. Нет, я пока что не чувствую этого.
Для меня Facebook – это доказательство эволюции. Вот интернет – это все-таки молодая система, и она эволюционировала и сама собой. Ведь это самое интересное – это самоорганизация интернета. Если, как я говорил, на первых порах это был забор, на котором писали все и в основном неприличное – то смотрите, что Facebook изменил в первую очередь? Он убрал анонимность.
Вы знаете, Саша, и да, и нет. Ведь на самом деле он ее не убрал. Вот так называемые ники, то есть вот эти вот портретики и имена пользователей Facebook, можно оставаться анонимным. Можно придумать любой псевдоним, любую кличку, поставить любую фотографию, любую картинку или вообще ничего не ставить, как часто и делают. Но что-то волшебное, рационально необъяснимое есть в Facebook, что не позволяет пользователям так вот поступать, как они поступают даже в Live Journal, в живом журнале.
Конечно, в живом журнале было все намного-намного хуже, что, собственно говоря, все и подтверждают. Но любопытно, что для меня Facebook была игрушкой. Я завел себе Facebook для того, чтобы проверить, что это такое. И сначала я принял всех, кто хотел быть моими друзьями, которые я называл бы, конечно, словом френды, потому что не друзья, да,
нет, это
нечто специальное.
Это и такое. Правильно, нет, именно да, что не это друзья, френды. Френды, это другое
понятие.
Вот
этого нужно заимствовать слово френд. И в момент у меня оказалось 5000 этих самых френдов, что больше 5000 нельзя. Поэтому я теперь вынужден их исключать из своих френдов. Каких-то включаю, кого-то исключаю, потому что надо как-то манипулировать. Но интересно, что первым делом я провел такое статистическое исследование. Кто эти люди? У них есть немало общего. Ну, например, они все говорят хотя бы на одном иностранном языке. Ну, так получилось. Они все бывали за границей. Так получилось. Причем обычно на Фейсбуке хвастаются тем, что бывает за границей, люди печатают свои фотографии. И, конечно, они критически относятся к путинской власти. И, конечно, они с симпатией относятся к западным либеральным ценностям. И когда я, в общем, все это дело так изучил и собрал, я вдруг понял, что я окружил себя единомышленниками. Да. Получилось так, что я в зеркальной стене, в зеркальном шкафу. И эти люди отражают мои интересы, мои вкусы, мои пристрастия. И, в общем-то, это довольно опасное дело, потому что ты слышишь только свое эхо. И как же быть с людьми, которые не придерживаются моих взглядов? И тогда я стал принимать в свои френды людей заведомо другого типа. Ну, например, у меня много священников среди френдов. У меня есть люди рабочих профессий. Ну, например, шофер-дальнобойщик откуда-нибудь из Сибири. Мне вообще интересно как раз... Или, например, у меня есть цирковые артисты. И таким образом я пытаюсь как-то разнообразить свое политическое меню, потому что, конечно, Facebook – это мощнейшее политическое орудие. И я думаю, что те, кто следят за российскими делами на Западе, то как раз по Facebook они могут судить о настроениях России гораздо больше, чем по любой прессе или по телевидению.
Я думаю, что все-таки Facebook отражает настроение не большинства российского населения, которое но не связано с интернетом и уж тем более не имеет понятия о Facebook.
Это верно, но с другой стороны, это та часть населения, которая наиболее активна,
сказали бы,
важно,
в один голос.
Это очень важно.
Да. Тут я совершенно с вами согласен. На Facebook бушуют политические страсти, которые иногда захлестывают разговоры и диалоги с головой. И я как раз не сторонник эмоционального накала, который можно встретить, я всегда стараюсь как-то немножко сбить вот такой повышенный пафосный тон, какой-то определенной иронии. Вот свою страничку я вообще веду в таком как бы ироническом ключе и, не побоюсь этого слова, играю со своей вот аудиторией. Поэты, которых я чаще всего там вывешиваю у себя и цитирую, это люди вроде Олейникова, Хармса, Лосева. То есть люди, которые относятся ко всему с некоторой такой иронической улыбкой.
Когда мы с вами беседовали о нашей теме сегодняшней в Фейсбуке, говорили о том, как отражается Россия в этом фейсбучном пространстве, если можно так сказать, то вы сказали о том, что одно из главных достоинств Фейсбука в том, что он учитель этикета. В том, что он работает воспитателем чувств.
Безусловно. И это четко прослеживается, я должен сказать. Я ведь слежу, естественно, не только за своей страницей, уделяя ей наибольшее внимание, как все мы. Заглядываю и на другие страницы. И вы знаете, что я заметил? Поведение так называемого френда, вот участника этих дискуссий, скажем, зависит от того, какой тон принят на данной странице. Потому что есть страницы, которые ведут даже вполне культурные, образованные, известные люди, где скажем, допускаются нецензурные выражения. На моей фейсбучной странице это исключается. Никакой нецензурщины, никаких оскорблений. Но этот же френд, который у меня ведет себя вполне цивилизованным образом, я вижу, как на странице, где позволяется высказываться, скажем, с употреблением обсценной лексики, он так и поступает. Значит, в этом смысле я вижу, что человек, который ведет свою страничку, вступает в какой-то диалог со своими френдами и происходит какая-то взаимная такая притирка. как. То есть я принимаю от своих френдов какие-то высказывания, которые, скажем, в частной беседе, я, может быть, бы и не принял бы, я спорил бы, и с пеной у рта бы говорил какие-нибудь обидные вещи. А здесь я как бы говорю, ну, окей, окей, можно и так, можно и так. Но, с другой стороны, я не позволяю каких-то вещей, и френды мои к этому тоже подстраиваются и ведут себя соответственным образом. То есть вот происходит такая взаимная притирка.
Вы знаете, этим летом я был в Вермонте в русской школе, и молодые будущие слависты американские, они меня спросили, какой лучший русский журнал нам читать для того, чтобы узнать, как живет молодая Россия, Россия будущего. Я так сначала задумался, а потом сказал, никакой, читайте Facebook.
Это и есть лучший журнал России. Журнал. Я совершенно согласен. И в этом смысле Facebook тоже абсолютно бесценный инструмент, потому что, скажем, вот мне, я с утра подсаживаюсь к нему, и он мне сразу дает срез всего самого интересного, что печатается во всей российской прессе, потому что френды подбираются, как вы справедливо сказали, по интересам, и мои френды как бы мне уже с утра сообщают о всем самом интересном, о чем можно узнать, и я им за это чрезвычайно благодарен. А в качестве музыкальной иллюстрации я хочу обратиться к известному стихотворению Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала». Вы спросите у меня, при чем здесь Facebook? Где Facebook и где шумный бал Алексея Константиновича? А я вам скажу так, я как раз вот среди прочих иронических таких вещиц у себя поместил такой омаж Фейсбуку, где немудреным образом переиначил стихотворение Толстого. Следующим образом. «Часы одинокие ночи, люблю я к Фейсбуку прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли я Фейсбук? Я не знаю, но кажется мне, что люблю». И, как мы знаем, Чайковский написал на этот текст замечательный романс, и мы его сейчас услышим в исполнении Сергея Леверкуса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.